В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 октября. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси открывает новый дипломатический фронт, чтобы помешать заключению договора между Москвой и Сухуми. В Южной Осетии внимательно следят за дискуссией, разгоревшейся в абхазском обществе вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции между Россией и Абхазией. В Тбилиси стартовала общественная кампания под названием «Останови», призванная поддержать женщин, жертв семейного насилия. Экс-глава МВД и бывший премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили получил еще один срок. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Донецке у военного химического завода прогремел мощный взрыв. Мосгорсуд оставил под арестом украинского активиста Александра Кульченко. Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения достигли дна. В Донецке у военного химического завода прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, взрывной волной выбиты стекла во многих зданиях города. Всего за последние сутки при обстреле Донецка пострадали 6 человек, сообщается на сайте городского совета. Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции украинской армии у городов Дебальцево, Авдеевка, села Редкодуб и Никишино в Донецкой области. Ответным огнем убиты 14 так называемых ополченцев, выведены из строя танк, артиллерия, артиллерийская установка и миномет, сообщили в пресс-центре спецоперации в Донбассе. В Луганской области у села Смелые украинские военные отбили атаку сепаратистов. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, среди военных есть потери, их точное количество не уточняется. Мосгорсуд сегодня оставил под арестом до 16 января украинского активиста Александра Кульченко, которого ФСБ России обвиняет в терроризме. Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, которая просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сегодня, как ожидается, суд также рассмотрит жалобу на продление ареста другого обвиняемого по этому делу, украинского режиссера Олега Сенцова. Александр Кульченко, Олег Сенцов, а также Алексей Черний, Геннадий Афанасьев были задержаны сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года. По версии следствия, они входили в состав диверсионной группы правого сектора, планировавшей теракты в аннексированной России Крыму. Родственники и правозащитники отмечают абсурдность этих обвинений. В защиту Сенцова выступили многие российские и европейские кинематографисты.
«Эхо Кавказа. Новости».
Пятигорские правозащитницу Людмилу Богатенкову выпустили из СИЗО. Ей назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщил адвокат Андрей Сабинин, следствие изменило меру пресечения из-за плохого состояния здоровья Богатенковой. 73-летнюю правозащитницу задержали в пятницу после обыска в организации «Матери при Куме», которую она возглавляет. После судебного заседания в воскресенье Богатенкову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере поместили в СИЗО Пятигорска. Вот что сказал корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Богатенковой Андрей Сабинин.
Ее СИЗО не принял в субботу, обратно отвезли в Буденновск, а сегодня сам следователь ее освободил. Я уже ехал в СИЗО из Буденновска, когда вот об этом стало здесь. То есть они сами передумали, сами себя высекли. Факты, да? 17-го возбуждено дело, 18-го арестовано, 20-го освобождена. Я таких примеров не знаю.
Сказал адвокат Сабинин. Богатенкова, инвалид второй группы, в ходе судебных слушаний и во время пребывания правозащитницы в СИЗО ей несколько раз вызывали скорую помощь, сообщила ее помощница Елена Герасимова. Глава президентского совета по правам человека в России Михаил Федотов ранее заявил, что организация взяла на контроль ситуацию с задержанием правозащитницы. В Иркутске арестован 32-летний министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области Кирилл Торопов. Чиновника обвиняют в мошенничестве и растрате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Кирилл Торопов возглавляет Министерство промышленной политики всего 3 месяца, а арест связан с его работой в Дорожной службе Иркутской области. По версии следствия, являясь руководителем службы, Кирилл Торопов представил поддельные банковские гарантии для заключения государственного контракта, да к тому же присвоил 15 миллионов рублей. Об этом «Радио Свобода» рассказал адвокат Дмитрий Дмитриев. Правоохранители задержали министра еще 16 октября, но официальной информации о задержании чиновника не было 4 дня. Все прояснил только суд. Торопова отправили под арест на 2 месяца, так как, по мнению суда, находясь на свободе, он может воспрепятствовать установлению истины. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения достигли дна, и согласился, что в настоящее время их можно назвать холодной войной. Выступая сегодня на открытой лекции в рамках проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия», Лавров отметил, что нынешний период охлаждения в отношении двух стран будет длительным, в частности потому, что украинский кризис займет какое-то время, и для его урегулирования придется всем думать над объединением усилий, а не в русле односторонних санкций. Лавров не исключил, что сценарий, который произошел на Украине, может повториться в отношении Молдавии и Приднестровья. Глава МИД России считает, что Приднестровье будет иметь право самостоятельно определить свое будущее в случае изменения Кишиневым своего внеблокового военно-политического статуса. Курдское правительство начнет оказывать помощь в переброске курдских формирований из Ирака в сирийский город Кармани, осажденный боевиками экстремистской группировки «Исламское государство».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Тбилиси открывает новый дипломатический фронт, чтобы помешать заключению договора между Москвой и Сухуми о союзничестве и интеграции. На этом фоне сегодня в грузинском обществе развязалась полемика о несостоявшейся встрече президентов России и Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Имеет ли смысл встречаться президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с российским коллегой Владимиром Путиным? Этот вопрос стал сегодня темой номер один в грузинском обществе после того, как бывший советник президента Маргвелашвили Ванума Джавариани заявил грузинским СМИ, что такая встреча планировалась в прошлом году, однако она была заблокирована правительством. Если бы лидеры двух государств встретились, говорит Маджавариани, переговоры по урегулированию как российско-грузинских вопросов, так и проблем отколовшихся регионов сдвинулись бы с мертвой точки. В администрации президента эту информацию комментировать не стали. Что же касается реакции представителей правительства, то их заявления противоречили друг другу. Госминистр Грузии по делам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили подтвердил, что знал о планируемой встрече глав государств и изначально выступал против нее.
Эта встреча не принесла бы никакого конкретного прорыва и результата. Напротив, это было бы воспринято негативно. Я очень рад, что эта встреча не состоялась.
Противоположное заявила министр иностранных дел Майя Панджикидзе. По ее словам, никто не блокировал эту встречу, поскольку она даже не планировалась. Она напомнила, что эта тема некоторое время муссировалась в грузинских СМИ, в частности, когда в ходе Сочинской Олимпиады один из грузинских журналистов спросил президента Путина, встретился бы ли он с новым президентом Грузии Маргвелашвили. Путин ответил:
если он захочет.
Вместе с тем, министр Майя Панджикидзе заострила внимание на том, что правительство грузинской мечты интенсивно работает для предотвращения подписания договора России с де-факто Республикой Абхазия. Из-за этого была изменена повестка дня встречи в Люксембурге с представителями государств ЕС. Вместо достижений Грузии на пути евроинтеграции Майя Панджикидзе проинформировала европейских коллег, чем чревато для региона в целом возможное заключение договора Москвы с Сухуми.
Коллеги выразили беспокойство по поводу того, что Россия теперь намерена наказать Грузию за ее курс, направленный на интеграцию в евроатлантические структуры. Когда мы обсуждали обсуждали, что можно сделать, мы были единодушны в том, что применение силы для решения данного вопроса даже не будет рассматриваться. И не только потому, что Грузия взяла на себя обязательства о неприменении силы. Мы считаем, что силой нельзя решить ни одну проблему.
Заявила Майя Панджикидзе после встречи в Люксембурге. МИД Грузии ведет интенсивную работу для предотвращения заключения российско-абхазского договора. Сегодня с этой целью замминистра иностранных дел Давид Залкальяни и спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе встретились с аккредитованными в Грузии послами. По ее завершении Давид Залкальяни не исключил, что в рамках женевских дискуссий может состояться еще одна внеочередная встреча. Правительство грузинской мечты пока не спешит отказываться и от встреч Григория Карасина с Зурабом Абашидзе, как того требует парламентская оппозиция от нацдвижения и рекомендует часть экспертов. Глава Ассоциации реформ Сергей Капанадзе политику нормализации отношений с Россией считает упущенным временем.
Властям нужно сейчас разработать антианексионную политику. Это означает антагонизацию России. Власть должна смириться с тем, что ей придется отказаться хотя бы пару раз от встреч Карасина с Абашидзе, если она намерена развернуть дипломатический фронт для попытки давления на Россию. И с тем, что со стороны России пойдет негативная риторика. Москва может предпринять какие-то шаги. Просто надо понять, что нормализация отношений и отстаивание своих интересов одновременно не получится.
Но в Грузии не все придерживаются этого мнения. Многие наблюдатели, в пример, приводят Украину. Несмотря на аннексию Крыма и события в восточной части страны, президент Петр Порошенко встречается с президентом Владимиром Путиным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси директор Центра европейских исследований политолог Каха Гугулашвили. Добрый вечер, Батну Каха.
Добрый вечер.
Ну вот, лично мне кажется, что власти Грузии, ну, либо играют в какую-то игру, которую пытаются скрыть от общественности, либо занимаются самообманом. Мне вообще плохо представляется, как Москва может, грубо говоря, клевать на такую наживку. Мы уже столько времени об этом говорим, и все равно этот вопрос есть. А ваши каковы ваши убеждения? Вот чего Грузия добьется такими попытками работать на ваших и на наших?
Да, очень сложный вопрос. Ну, с самого начала, наверное, может быть, просчет заключался в том, что Грузия практически без какого-то конкретного плана начала с Россией вот эти консультации, переговоры. То есть не было конкретного направления или чего, не было ясно, чего ожидает Грузия в результате вот этой политики. То есть стратегия, на самом деле, заключалась только в тактике. То есть надо с Россией вести переговоры. Но о чем? И где вот этот указатель, к которому мы должны идти? Что является целью этих переговоров, конечной целью? Какого статуса мы добиваемся в наших отношениях и так далее? Этой стратегии не было и до сих пор ее нет. То есть я думаю, что это тактическая, конечно, такая попытка с Россией не обострять отношения по мере возможности улучшить экономические отношения и добиться лучшего климата, какого-то климата, где Грузия, может быть, добьется каких-то подвижек в том числе и по вопросу Абхазии или Южной Осетии. Но, как мы видим, на самом деле со стороны России происходит абсолютное игнорирование интересов Грузии. И Россия, в свою очередь, применяет в свою пользу именно вот это, так сказать, вот этот формат двухсторонних отношений. Чего Россия добивается? Вот это более ясно и четко, потому что Россия хочет уменьшить какую-то напряженность вокруг вот этого грузинского вопроса, общественный интерес, международный интерес вокруг этого вопроса, и добивается какого-то нового статус-кво, где Грузия уже не проявляет вроде бы особых претензий с Россией. То есть статус-кво ее позиции в международных отношениях, вот на международной арене, я это имею в виду. В конечном счете Россия даже пошла на новый шаг, то есть интегрирование Абхазии с Россией. Yeah. Фактически это есть абсолютно шаг, который против логики. Вот переговоры, которые ведутся с Россией, может быть, они не имеют так сказать, они не ставят конкретные цели урегулирования абхазской проблемы, но в любом случае это есть абсолютно игнорирование позиции партнера, если можно так считать, которое идет на сближение, на какое-то улучшение отношений, во всяком случае, на какое-то нормализацию. То есть фактически Россия этим показывает, что ее интересы в любом случае будут осуществляться, а Грузия пусть уступает. Значит, Грузия должна уступать во всех тех вопросах, которые...
Понятно. Может быть, тогда правы те, кто считает, что заигрывать с Москвой уже хватит, достаточно?
Я думаю, что, конечно, Грузия должна как-то отреагировать и пересмотреть свою политику. Как? Мне трудно сказать. Я не стратег, и, наверное, здесь нужно одного ума не хватит точно. То есть Грузия должна серьезно разработать настоящую стратегию действий в отношении Москвы, где должны применяться все инструменты, то есть политики и международной арене должна на активизация более наблюдаться и применять все возможные каналы для того, чтобы как-то воздействовать, как-то измениться. В любом случае, я думаю, что Россия... Ее не устраивает независимость ни Абхазии, ни Южной Осетии, потому что в конечном счете это влияет на ее безопасность, на ее стабильность, особенно на Северном Кавказе. И вместо того, чтобы, значит, разговор пошел как будто бы в ту сторону, чтобы, может быть, интегрировать, реинтегрировать на каких-то условиях Абхазию, Южную Осетию, об этом речи вообще не идет. Россия решила пойти еще более дальше в своих попытках, значит, аннексировать уже Абхазию. И, возможно, то же самое произойдет в Южной Осетии. И вот таким образом решить свои собственные проблемы. Так что Грузии нужна очень сильная новая стратегия, которая предотвратит вот такую агрессивную политику, остановит, во всяком случае, агрессию России против страны.
Спасибо. И, наверное, очень коротко, тогда и нельзя проводить аналогии с Украиной, как это тоже делают некоторые ваши коллеги. Ведь встречи Порошенко и Путина тоже не приносят никаких результатов, несмотря на то, что в них вовлечены практически вовлечено все международное сообщество. Буквально 15-20 секунд.
Что между Россией и Украиной идет практически война. И их встречи необходимы для того, чтобы война прекратилась, чтобы коронавирус прекратилась. И, конечно же, Порошенко не собирается уступать России ни в территориальных вопросах, ни в каких-либо других, касающихся вот именно территориальной целостности, суверенитета Украины. Здесь идет разговор об этих компромиссах. А Грузия как будто бы работает вот не в том направлении с Россией. То есть мы идем вроде бы на нормализацию, на экономические отношения и все. Совершенно не касается статуса наиболее важных вопросов. То есть, в принципе, показало уже, вот результаты показали, что эта схема не работает. То есть, несмотря ни на какое улучшение экономических отношений с Россией, вот продвижение по вопросам Абхазии и Южной Осетии, вот самых таких острых вопросов, оно терпит, наоборот, неудачу и деградацию.
Большое спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Каха Гогулашвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В абхазском обществе активно обсуждается не только проект российско-абхазского договора о союзничестве и интеграции, вызвавший в самопровозглашенной республике неоднозначные оценки, но и реакция на этот проект официального Тбилиси. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Направленные неделю назад на обсуждение абхазского парламента и тогда же опубликованный в СМИ проект договора между Россией и Абхазией о союзничестве и интеграции продолжает оставаться в центре общественного внимания в республике. Последние дни к обсуждению собственно проекта и различных аспектов российско-абхазских отношений прибавились и комментарии к бурной реакции на него в Тбилиси. Как известно, в субботу после заседания Совета по безопасности и управлению кризисами Грузии министр обороны Грузии Иракли Аласания заявил журналистам: «Мы начнем предпринимать очень агрессивные внешнеполитические шаги». Конец цитаты. А детальный план консолидации международной общественности против сближения России и Абхазии будет, сообщается, представлен на текущей неделе. Острейшие дебаты развернулись в пятницу в грузинском парламенте, в частности, по поводу вызвавшего накануне переполох в грузинском обществе высказывания премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что этот договор противоречит той 25-летней борьбе, которую абхазы, цитата, «вели за самоопределение». Мне встретились и такие рассуждения в грузинских СМИ. Наконец-то оказалось, что мы с абхазами по одну сторону, а Москва по другую. Комментарии на все это в абхазском обществе были в основном ироническими и саркастическими. Очередная истерика со стороны Грузии, прям палата номер 6, высказывание одного из интернет-пользователей. Любопытно, что Гарибашвили, фамилию которого в Абхазии очень долго никак не могли запомнить, не то что Шеварнадзе или Саакашвили, тут же стал весьма цитируемым. Один из абхазских интернет-комментариев заявил: «Вот, наконец, адекватный политик в Тбилиси, с ним можно иметь дело. Пойди узнай, насколько всерьез этот комментатор писал». А абхазский парламентарий Аслан Кобахия на своей страничке в Фейсбуке поместил такие рассуждения: «У грузин совсем все поехало. Вдруг вся политическая элита Грузии завопила по поводу предложенного российской стороной проекта нового российско-абхазского договора. Все в один голос твердят, что если это произойдет, то будет означать беспрецедентную аннексию Абхазии, что не только меня удивило, ведь после признания нашей страны Российской Федерации в 2008 году и подписания базового договора между нашими странами, Грузия истерила на весь мир, что оккупировали грузинские земли. Даже был принят закон об оккупированных территориях. Теперь, когда предлагается новый договор, наши соседи, вдруг воспользовавшись тем, что нас не все устраивает в проекте, предложенном российской стороной, решили пробежаться впереди паровоза, заявив, что подписание нового договора приведет к аннексии Абхазии, что кроме улыбки ничего не вызывает». Конец цитаты. Потом некоторые из комментаторов этого поста размечтались о том, что будет, если вдруг Тбилиси признает независимость Абхазии. Мы, мол, сможем вступить в ООН, а они в НАТО. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Де-факто Республики Южная Осетия тоже внимательно следят за дискуссией, разгоревшейся в абхазском обществе вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции между Россией и Абхазией. С подробностями Жанна Тарханова.
Мой телефонный звонок застал спикера парламента Южной Осетии в Москве. В эти дни Анатолий Бибилов находится с рабочим визитом в российской столице. Он считает, что абхазский вариант договора не может быть подписан с Южной Осетией, так как не соответствует ее запросам. В республике выступают за еще большую интеграцию с Россией.
Единственным гарантом, в принципе, безопасности и развития государства абхазского, как и Юго-Осетинского, это Российская Федерация. Что касается договора, то наоборот, тот формат договора, который подписывается с Абхазией, с Южной Осетией, не может быть подписан, потому что Южная Осетия настроена в более обширном интеграционном процессе с Российской Федерацией. И, конечно, мне бы хотелось, как договор, который возможно и должен быть подписан между Южной Осетией и Российской Федерацией, должен носить более интеграционный характер для Южной Осетии в Российскую Федерацию.
Утверждает Анатолий Бибилов. Я поинтересовалась у военного эксперта, бывшего заместителя министра обороны Южной Осетии Джумбера Кисаева, как в Южной Осетии воспримут подобный договор и встанет ли вопрос о сохранении суверенитета, говорит Джумбер Кисаев.
Стабильность усилится, потому что НАТО слишком сильно у нас. С времен 91 года к нашим границам, и мы должны обеспечить безопасность тех сателлитов, которые фактически являются нашими стратегическими партнерами во всех отношениях.
В самой Абхазии сейчас идет острая дискуссия вокруг проекта договора. В частности, есть мнение, что в случае подписания этого документа Абхазия утратит независимость. Как вы считаете, в Южной Осетии будет однозначно положительная реакция? Не утратит ли Южная Осетия политическую самостоятельность, суверенитет?
Но это не все же так считают. Определенное количество либо мне мнение конкретных групп лиц, либо конкретного человека. Группа лиц может высказывать все, что угодно. Но общая картина для всего населения только положительным. То есть народ Южной Осетии будет приветствовать. А если среди нашего народа найдется там 2% людей, которые не согласны, ну это не удивительно.
Скажите, какие конкретные выгоды ощутят на себе югостинские граждане? Или речь идет только о гарантиях безопасности?
А разве безопасность это мало? Мы в течение 20 с лишним лет находились под таким шоковым состоянием, что мы не могли ничего предпринимать. А после 2008 года фактически, что бы ни говорили, что бы ни писали, люди обрели спокойствие, сон и нервотрепка ушла. Потому что столько болезней возникло в течение всего этого времени и нервоза.
Бывший спикер югостинского парламента 5-го созыва Станислав Кочев оказался куда словоохотливее нынешнего спикера и раскрыл таки государственную тайну. Он утверждает, что проект договора об интеграции Южной Осетии с Российской Федерацией уже готов и будет подписан до конца года.
Но обычный договор может быть более приемлемый для нас, уже готовится и готов к подписанию с Южной Осетии. Я полагаю так, что до конца года.
О каких исключительных для Южной Осетии пунктах договора идет речь, Станислав Кочев уточнять не стал. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К другим темам. Сегодня в Тбилиси состоялась презентация начального этапа правительственной программы «Производи в Грузии. Поддержка малого бизнеса». На реализацию программы выделено 20 миллионов лари и ее продолжительность 3 года. С подробностями Иракли Ураквелидзе.
Спецпроект правительства «Производи в Грузии» состоит из нескольких компонентов. Развитие среднего бизнеса планировалось посредством банковских льготных кредитов. Представленный же сегодня компонент госпрограммы «Производи в Грузии» коснется только сельских представителей малого бизнеса. Начало данного этапа программы было анонсировано еще в начале августа, поэтому у общественности было время досконально изучить все детали проекта. Прием заявок от желающих в Министерстве экономики закончился 1 октября. Всего благами программы с 1 ноября смогут воспользоваться около 4000 человек. Премьер-министр Иракли Гарибашвили и в этот раз не упустил возможности возложить вину за плачевное состояние грузинского села на бывшие власти. Основной целью программы является снижение зависимости от импорта сельхозпродукции, который за время правления националов достиг 80%, убеждал присутствующих Иракли Гарибашвили.
Приведу простой пример. В летние месяцы представители соседних государств скупают урожай персиков, помещают его в специальные хранилища и затем продают нам его же в зимние месяцы по цене в 6 раз выше. Этот простой пример демонстрирует, какое наследство нам досталось. На вчерашнем выездном заседании правительства мы вместе с губернаторами регионов детально обсудили наш потенциал и пришли к выводу, что Грузия в ближайшем будущем сможет снизить зависимость от импорта сельхозпродукции, превратившись в страну экспортера. Это является для нас отправной точкой.
Сказал премьер. Выступающий следом министр экономики Георгий Квирикашвили обозначил еще одну проблему, которая стоит перед правительством на данном этапе.
Еще одним вызовом является диспропорция в уровне жизни между жителями села и города. Именно с реализацией этого этапа программы станет возможным внедрение в сельское хозяйство новых технологий, которые повысят эффективность труда и будут стимулировать создание более крупных производств.
Заявил Георгий Квирикашвили. Комментируя презентацию новой госпрограммы, руководитель Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани говорит, что само существование программы можно только приветствовать. Однако коэффициент пиара, исходящего от правительства, намного превосходит ее масштаб.
Сам проект нареканий не вызывает, однако неясны дальнейшие планы правительства в укрупнении производств. Весьма благородно, что власти дарят начинающим предпринимателям по 5000 лари, однако дальнейшие возможности государства по внедрению новых технологий весьма ограничены. Без действенного развития среднего бизнеса, который находится в зачаточном состоянии, эффективность этого проекта, несмотря на все благие намерения властей, будет равна нулю.
утверждает Рамаз Герлиани. Впрочем, власти не скрывают, что не рассчитывают на мгновенный эффект. В конце своего выступления премьер заявил, что невозможно исправить за 2 года то, что разрушало в течение 2 десятка лет. Соответственно, продолжал премьер, в стране, где около 2 миллионов человек проживает ниже черты бедности, никто не посмеет упрекать правительство в том, что оно за 2 года не подняло на ноги сельское хозяйство. Однако, экспертам так и осталось непонятным, за сколько лет власти планируют реабилитировать село. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд сегодня, 20 октября, приговорил бывшего премьер-министра и экс-главу МВД Грузии Ивана Мирабешвили к 3 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергляни. Как передает новости Грузии, по статье «Злоупотребление служебным положением» суд приговорил Мирабешвили к 4 годам лишения свободы, а по статье «Служебная фальсификация» к 2 годам. Однако, согласно закону о амнистии, срок заключения сокращен и составил 3 года. Сотрудник Объединенного банка Грузии Сандро Герплиани был найден мертвым 28 января 2006 года на кладбище в пригороде Тбилиси после ссоры с чиновниками МВД в одном из тбилисских баров. В 2006 году суд вынес приговор 4 сотрудникам Департамента конституционной безопасности МВД, которые впоследствии были освобождены по помилованию. После этого оппозиция, правозащитные и общественные организации страны не раз заявляли о неэффективном расследовании, утверждая, что следствие умышленно скрыло возможную связь с делом высокопоставленных представителей МВД. Повторное расследование дела началось после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта». Акция с требованием справедливого суда в отношении экс-министра Грузии Бача Ахалай у дома премьер-министра страны в ночь на понедельник, 20 октября, завершилась арестом 6 человек, в том числе журналиста грузинской телекомпании «Табула» и адвоката Ромео Саджая, передает новости Грузия. По данным МВД, которое распространило специальное заявление, участники акции не подчинились законному требованию полиции освободить проезжую часть дороги и оскорбляли полицейских и прохожих. Во время пресечения факта мелкого хулиганства участники акции оказали сопротивление полицейским, из-за чего 6 участников акции были арестованы в соответствии со статьями «Мелкое хулиганство» и «Неподчинение законному требованию полиции» Административного кодекса Грузии, говорится в заявлении. Политсекретарь, входящий в правящую коалицию Республиканской партии Грузии, депутат Давид Бердзинишвили от имени партии принес извинения жителям Грузии за то, что не был своевременно осмыслен масштаб угрозы насилия в отношении женщин в стране. В последние дни по Грузии прокатилась волна семейного насилия. Произошло несколько убийств в ходе семейных ссор. Парламент срочно вносит изменения в законодательство, призванные защитить жертв насилия в семье. Тревогу бьют правозащитники. Чрезвычайные меры обещают принять администрация президента и правительство, сообщает новости Грузии. Белоруссия рано или поздно признает государственную независимость самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии, считает председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Гобозов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Экс-глава МВД, бывший премьер-министр Грузии Ивано Мирабишвили получил еще 1 срок. На этот раз по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергляни. Мирабишвили, который уже отбывает срок по другим делам, признан виновным сразу по 2 статьям – злоупотребление служебным положением и служебная фальсификация. Пострадавшую сторону сегодняшний приговор не удовлетворил. Продолжит Звиат Мджетлишвили.
Гурам Гергулияни, потерявший 8 лет назад сына, покинул зал Тбилисского городского суда разочарованным. Мужчина выслушал зачитываемый судьей приговор от первого до последнего слова, но позднее признался, что так и не услышал того, чего ожидал. По большому счету, картина того январского дня 2006 года, когда сотрудник Объединенного банка Грузии Сандро Гергулияни был обнаружен мертвым, до сих пор остается неясной. Экс-глава МВД Ваномер Абишвили, которого пострадавшая сторона называет одним из организаторов убийства, был сегодня признан виновным в сокрытии доказательств с целью помешать установлению правды. Речь идет о первом расследовании дела Гергулияни, проведенном еще при прежней власти. Суд приговорил Мирабишвили к 3 годам лишения свободы. Гурам Гергулияни озвученный приговор называет неоправданно мягким.
Говорить о том, что я доволен, глупо. Во-первых, только потому, что у меня убили сына. Можно сказать, что убили и жену, так как она скончалась именно от того, что не вынесла расставание с сыном. Во-вторых, я с самого начала опасался, что ему дадут малый срок. Ну вот так и вышло. Вроде как срок должен был быть от 9 до 15, но ему дали 3 года.
Сам экс-глава грузинского МВД на слушании не присутствовал. Адвокаты Мирабишвили комментариев не делают. Известно, что сторона защиты молчит по просьбе подзащитного. Зато очередной приговор комментируют в оппозиционном едином национальном движении, говорит депутат парламента Гиги Царетели.
Мы, конечно, даем всему этому такую политическую оценку. Все эти намерения, все эти дела, они политически мотивированы. И не только мы об этом говорим, потому что мы, может быть, и субъективные. Мы же сторона. Об этом говорит и Европа, вот последняя резолюция Совета Европы.
Ваномер Абишвили своей вины не признает. При этом он уже отбывает срок по 2 другим делам. Одного из лидеров революции РОС признали виновным в превышении служебных полномочий при разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД. Но юрист и глава Института регионального развития и сотрудничества Георгий Гобруницы говорит, что несмотря на несколько дел, Мирабишвили вполне возможно будет сидеть в тюрьме не очень долго.
В целом, в делах Вану Мирабишвили изначально действует так называемый принцип поглощения, то есть мы имеем несколько сроков, которые ему присудили, однако они не будут суммироваться, то есть самый большой срок поглотит меньший.
Напомню, что 28-летний Сандро Гергулияни был найден мертвым на тбилисском кладбище Укрокана после ссоры с высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии в одном из столичных баров. Там же присутствовала супруга Мирабишвили Тако Салакая. Прокуратура, которая начала повторное расследование после прихода во власть грузинской мечты, заявила, что поручение убить Гергулияни силовикам дал Дата Ахалая, ныне скрывающийся в Греции. Вместе с Мирабишвили сегодня по делу 8-летней давности также были признаны виновными еще 2 экс-сотрудников МВД. Еще один фигурант дела Олег Мельников был освобожден по процессуальному соглашению взамен на признательные показания. Звиат Мджетлишвили специально для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Тюрьма и с ума Михаила Саакашвили. Так назвал свой аналитический материал наш постоянный автор Вадим Дубнов. Взгляд из Москвы.
Михаил Саакашвили снова обратился к народу Грузии. Народ, по его мнению, должен создать единую платформу для нового дня. То есть, вне зависимости от взглядов и политических симпатий, устроить мозговой штурм, единый и всенародный. То есть, совершить общее движение, единое и национальное. Почти смешно. Конечно, все совпадения случайны. Михаил Саакашвили обратился к народу буквально день в день в полувековой юбилей Октябрьского пленума ЦК КПСС. Человек, в истории которого были и пляски перед Сталиным, и оттепель, и Новочеркасск, ушел в историю как анекдот про кукурузу. Легко ставить памятники из черно-белого Новодевичьим после смерти героя. И очень трудно при его жизни догадаться, что черно-белый не сочетание цветов, а сам по себе цвет. Хрущеву все предпочли забыть, и черное, и белое. За возможность перевести дух одним упростили выселение кумира из мавзолея, другие – венгерский 56-й. Саакашвили не забыли ничего. Крови за первым было, пожалуй, побольше, чем за вторым. Но первый смиренно ушел и тихо дожил, а второй сделал выбор между тюрьмой и сумой и продолжает обращаться к народу. Обида – их спутник. Но один тихо умер в своей обиде на даче, для другого – в изгнании она – вечный двигатель внутреннего сгорания. По правилам тогдашней игры, обиды Хрущева никого не интересовали. Обиды Саакашвили безмерно, деятельно и спасительно избавляют его от подозрения, что все кончилось. Обида на своих, которые живут дальше, всем своим видом показывая, что можно жить без него. На чужих, за то, что не оставляет шанс на реванш. На Запад, который не считает его ни Гавелом, ни Валенсой. На сами время и пространство, за то, что в нем больше никто не ждет ни Гавела, ни Валенсу. Саакашвили по-прежнему считает себя фигурой из ряда грандиозных неспровергателей. Может, на полтора десятка лет опоздавший, но, как он считает, не фатально. Может быть, он в чем-то даже прав. Странным народом, которому не повезло разобраться в своей истории в 90-е, остается только вариант Саакашвили. И еще очень большой вопрос, на кого придется когда-нибудь соглашаться тем, кому сегодня не досталось и его. Любой Сталин рано или поздно кончается Хрущевым. После фильма ужасов хорошо идет любая драма, семейная, производственная, иногда с кровопусканием, которая все равно норма жизни. Потом полвека будут радоваться. Надо же, какой он положительный герой, сделал страну такой приличной, что его самого, сняв, не пристрелили. Сделал, но не он один. Это было коллективное творчество правящих масс, которым совсем не хотелось возвращаться туда, откуда чудом вырвались живыми. И Хрущеву, едва ли году в 66-м, пришло бы в голову обращаться к советскому народу. Свергнутый Саакашвили свергнутым Хрущевым быть не собирался. Им в Грузии, кстати, исправно в свое время согласился дожить Шеварднадзе, что логично завершает мозаику. О чем мечтать в изгнании, что в нем еще дает силы помимо обиды? Только вера в триумфальное возвращение. И в прозрение народа, которое нельзя обманывать вечно. И в то, что он, народ, ждет его, Саакашвили, обращений. Выпадение с непрерывности, наверное, самое скверное, что может приключиться с политиком, кем бы он ни был. Реформатором ли, диктатором или великим инквизитором. Главное, не Хрущевым. Все верят, что все кончится вторым пришествием. 100 днями после 10 месяцев Эльбы. Юлия Тимошенко, выехав из тюрьмы в инвалидной коляске, кажется, верила, что все только начинается. Борис Березовский тоже никак не хотел понять, что проект давно закрыт, и не замечал, как становится все смешнее. Березовский был личным врагом одного человека. Видя Саакашвили в тюрьме, мечтает половина страны. Предлагая народу единую платформу, Саакашвили забывает, что она уже есть, безо всякого мозгового штурма. Но за 50 лет, которые прошли между Октябрьским пленумом и обращением Саакашвили к народу, стало окончательно ясно, что изгнание – знак большого исторического прогресса. И теперь можно точно сказать, насколько нынешнее политическое устройство демократичнее тогдашнего. Настолько же, насколько выбор ее свергнутого правителя между тюрьмой и сумой перспективнее отсутствие выбора вообще. Изгоняет обычно тех, кто плевал на правила игры, и кого расстреливать уже не принято, скажем, Бродского. Но не секретаря ЦК, хоть первого, хоть районного. Так что изгнание Саакашвили – симптом продолжающегося выздоровления. Или как минимум хотя бы того, что болезнь еще лечится, и прогноз не так безнадежен, как перспективы самого свергнутого. Хрущев действительно смотрелся куда ближе к реальности. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Грузию всколыхнула волна убийств. Только за последние несколько дней 3 женщины были убиты на почве семейных конфликтов. Сегодня в Тбилиси стартовала общественная кампания под названием «Останови», призванная поддержать женщин, жертв семейного насилия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Новости об очередном женоубийстве в Грузии распространяются с пугающей частотой. Наиболее резонансным стало убийство лектора Маки Цивцевадзе. Бывший супруг застрелил ее на глазах сотни студентов, а после покончил жизнь самоубийством. Стало известно, что женщина дважды обращалась в полицию с просьбой защитить ее от бывшего мужа, не раз угрожавшего ей расправой. Впрочем, правоохранительные органы ограничились лишь устным предупреждением. Тот факт, что Мака Цивцевадзе, в отличие от многих женщин, предпочитающих не выносить ссоры из СБ, обратилась в полицию, но не была услышана, поднял на ноги весь Тбилиси. О семейном насилии заговорили все – от политиков до водителей маршруток. Сегодня стартовала общественная кампания «Останови». Поддержать женщин, подвергающихся насилию, вызвались журналисты, различные неправительственные организации, а также общественные деятели. Журналист Первого канала Эка Мишвеладзе считает, что первый шаг уже сделан, о проблеме начали говорить.
Об этом должны говорить все. Жертвы, женщины, которые могут стать жертвами, счастливые, успешные, известные, неизвестные, все. Только так мы сможем найти выход.
Считает Мишвеладзе. Согласно статистике, за 2014 год в Грузии на почве семейных конфликтов были убиты 23 женщины, а каждая 11-я, по данным фонда ООН в области народонаселения, становится жертвой физического насилия, говорит координатор неправительственной организации «Национальная сеть защиты от насилия». насилия Элисо Амиреджиби. По ее словам, в стране не разработаны механизмы, позволяющие оградить женщин от семейного террора.
Это вина не только полиции. Мы, например, изучали убийство Саломе Джорбенадзе, совершенное в Зистафоне. Женщина обращалась в полицию. В прокуратуре ей заявили, что расследование не было начато из-за того, что не были выявлены признаки уголовного преступления. Фактически ей сказали, что пока насилие, совершаемое в отношении тебя, слишком малозначительно, зато потом признаки насилия выявились яснее некуда. Женщина была убита.
Говорит Амиреджиби. Психолог Марина Чевчанидзе считает, что подобный взрыв агрессии со стороны мужчин обусловлен целым рядом причин. Это социальный фон, безработица и пагубные привычки. Чевчанидзе говорит, что новая рецептурная система, направленная на борьбу с аптечной наркоманией, могла стать причиной всплеска насилия. По ее словам, наркозависимый человек, перестающий принимать препараты, становится крайне агрессивным. Следует отметить, что бывший муж Маки Цевцевадзе, совершивший женоубийство, был ранее судим именно за употребление наркотиков, говорит Марина Чевчанидзе.
Антиконвульсанты подавляют эмоции. Соответственно, когда человек перестает их принимать, все это агрессия выливается наружу. Это человек, который убил жену, а потом сам застрелился. Любое органическое повреждение головного мозга вызывает притупление эмоционального контроля. Это значит, что ему было необходимо неврологическое лечение. В том случае, когда пожилой житель Кахети убил свою жену, он вполне мог быть алкозависимым. Там тоже могло быть неврологическое повреждение мозга. Но это никто не изучает, об этом никто не задумался.
Считает психолог. Символично, что именно в пятницу, в день убийства Маки Цевцевадзе, парламент единогласно утвердил пакет поправок в закон о пресечении насилия в семье, защите и помощи жертвам семейного насилия. Впрочем, важно не только существование закона, а его надлежащее исполнение, считает представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацлишвили. Ведь насилие в семье – это проблема комплексная, которую вряд ли можно решить только правовыми нормами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему жертв семейного насилия в Грузии. Мнением жителей Тбилиси о том, как можно предотвратить подобные случаи, поинтересовался наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Насколько часто в последнее время вы узнаете о подобных инцидентах?
Вы знаете, просто информацию в обществе передают неправильно. Я не считаю, что подобные случаи участились. Просто так СМИ преподносят новости обществу. В действительности это не масштабная проблема. Это лишь отношение двух человек друг к другу, которое никто не сможет проконтролировать. Недавно один мужчина убил свою бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством, потому что сам понимал, что совершил ужасное преступление. Лишить жизни другого человека намного проще, чем себя, а в причинах такого поведения могут разобраться лишь психологи.
Просто так совпало, что эти убийства произошли за определенный короткий промежуток времени. СМИ очень активно освещали эти инциденты, что и вызвало подобный ажиотаж в обществе. На самом деле подобные случаи происходили и раньше, но такой реакции за ними не следовало. Дело в том, что современные реалии противоречат традиционному патриархату в Грузии. Подобные инциденты в основном происходят между людьми с разным восприятием жизни.
Как вы думаете, что побуждает человека идти на такой шаг?
В общем, на людей влияет социальный фон. В большинстве случаев проблемы в семье начинаются именно из-за тяжелого социального положения. Частые переживания и невроз доводят людей до бесконтрольного состояния. Но все же нет никакого оправдания подобным действиям.
Проблема эта возникла еще в 90-х годах, когда распался Советский Союз, женщины проявили больше способностей, легче адаптировались к требованиям современных реалий. В этих тяжелых условиях они смогли устроить свою жизнь и жизнь своих семей, в то время как мужчинам это не удавалось. Долгие годы в них копилась агрессия, поскольку они перестали быть главами семей, занимать лидирующие позиции в обществе, зарабатывать достаточные суммы для содержания своих родных. Эту агрессию мужчины начали проявлять по отношению к самым близким людям, которые, по их мнению, более успешны, чем они сами.
Можно ли бороться с этой проблемой и как?
Мы должны работать как каждый лично над собой, так и все вместе для разрешения этой проблемы. Я боюсь, что подобные случаи примут более масштабный характер. Нужно учитывать то, что войны, разные катастрофы и другие проблемы обостряют ситуацию.
Трусливые мужчины пытаются показать свое превосходство над женщинами, убивая своих жен. Решить эту проблему невозможно. В Грузии полно таких малодушных, и что бы кто ни делал, трусливые люди всегда останутся безвольными.
Я по телевидению увидела несколько сюжетов на эту тему. Во всех случаях подобные инциденты происходят по разным причинам, но все они объединяются в одну проблему – сложившееся в грузинском обществе отношение к женщинам. Почему-то у нас считается, что место женщины на кухне, и у нее нет никаких прав. Думаю, сами женщины должны бороться с подобным отношением к себе.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор, хасор, хасор.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К новостям из Хинвали. Сегодня таможенный комитет де-факто Республики Южная Осетия объявил о принятии мер по усилению таможенного контроля за ввозом продуктов. Среди прочих мер этот контроль предполагает и взимание таможенных пошлин и внутренних налогов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как сообщило информационное агентство РЭС, Юго-Осетинская таможня в соответствии с постановлением правительства республики об утверждении ставок таможенных пошлин, принятым в 2001 году, взимает 1.5% от таможенной стоимости импортируемого товара и 2% от таможенной стоимости экспорта. Кроме того, этим постановлением установлено обложение налогом на добавленную стоимость ввозимых в Южную Осетию товаров, 1% на продовольственные товары и 3% на другие виды товаров, в том числе подакцизные. Юго-Осетинский экономист, бывший депутат парламента Геннадий Кокоев напоминает, что постановление об утверждении ставок таможенных пошлин было продавлено в 2001 году правительством Дмитрия Санакоева, вопреки мнению и интересам малого бизнеса, и, что самое главное, оно было принято с нарушением закона, говорит Геннадий Кокоев.
С правовой точки зрения это постановление было незаконным, поскольку оно не было согласовано с парламентом республики. А хочу напомнить вам, что в 2001 году был принят новый вариант Конституции республики, согласно которому все эти тарифы, ставки налогообложения, таможенные пошлины должны были проходить утверждение парламента. Всего этого сделано не было, и таким образом получается, что все эти процентные ставки были утверждены незаконно.
То есть, по сути, таможенный комитет вот уже 13 лет как собирает деньги с бизнесменов, не имея к тому никаких законных оснований. Все это видят, все понимают, но почему-то молчат. Но даже это незаконное постановление не соблюдается, подчеркивает Геннадий Кокоев. По нему НДСом облагается за декларированная стоимость товара, но на практике получается иначе, говорит Геннадий Кокоев.
Правительство утверждает эти цены товара, нисколько не соотнеся их с теми, что записаны в декларации, в товаротранспортных документах на эти товары. Они здесь определяют таможенную стоимость, исходя из средних рыночных цен в Южной Осетии, что также является, мягко говоря, некорректным.
По мнению российского экономиста Александра Караваева, все эти сборы на российско-юго-осетинской границе выглядят по меньшей мере странно. Особенно если учесть, что на протяжении нескольких лет Южная Осетия добивалась отмены этих самых пошлин, как одного из главных препятствий экономического развития республики, говорит Александр Караваев.
Участники таможенного союза, а также как бы по определению Абхазии и Южной Осетии, так как они с декабря, по-моему, прошлого года являются членами отдельных соглашений о зоне свободной торговли, они ничего не должны уплачивать.
И НДС тоже.
Ну, НДС тоже. Опять же, это должно быть четко прописано все-таки на уровне правительственного решения. Таможня, как мне кажется, не должна вот таким волюнтаристским образом регламентировать экономическую деятельность. Я понимаю, что им надо отчитываться и пополнять бюджет, но вот эти эти вот дополнительные какие-то меры, которые деформируют режим свободной торговли между Россией и Южной Осетией, они, мне кажется, не могут положительно влиять на рыночные отношения между нашими странами.
Кстати, единственный вид сборов, который возможен по российско-югостинским соглашениям о режиме торговли, это внутренние транспортные сборы, которые, цитирую, основаны исключительно на экономических показателях средства транспорта, а не на происхождении товара. Конец цитаты. По словам Геннадия Кокоева, все эти налоги и сборы на ввозимые товары в конечном счете оплачивает югостинский потребитель. Общеизвестный факт. Увеличение сборов на 1% приводит к повышению розничных цен почти на 15%. Кроме того, считает Геннадий Кокоев, это еще и дополнительное препятствие для югостинского экспорта на Северный Кавказ. То есть никакой роли, кроме негативной, эта практика не имеет. Кстати, и цена вопроса ничтожна для бюджета республики. Таможенные сборы дают казне менее 1% от общих расходов бюджета Южной Осетии или от 6 до 8% собственных доходов республики. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Новостям за пределами региона. Члены Всеукраинской общественной организации поисковиков «Союз народная память» работают в Донбассе и эксгумируют останки украинских военных, погибших в зоне боевых действий. За почти два месяца удалось обнаружить более 150 останков погибших. С одним из сотрудников миссии Игорем Слюсарем беседует журналист «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как вам удается найти захоронение?
Информация может поступать нам из различных источников, как то и от Министерства обороны, при помощи поддержки которого мы проводим эти работы, так и от непосредственно самих участников этих событий и родственников, которые тоже каким-то образом получили информацию о возможной судьбе своих родственников. По факту мы можем обнаруживать еще другие локации при помощи местных жителей или противоборствующих сторон. Что-то может выявляться в процессе или во время нахождения нашей рабочей группы на том или ином объекте. Часто бывает, в это же время может убираться поле или проводиться какие-то восстановительные работы, и могут быть обнаружены тела солдат. Местные жители идут с нами на контакт, они понимают важность нашей работы.
А почему военнослужащие не забирают с собой погибших?
В какой-то момент противоборствующая сторона и шла на контакт, отдавали тела, но потом стал вопрос, чтобы эвакуацией занимались сторонние люди, не военные. Это было условие той стороны. Из-за этого мы, как гражданские, подключились к этой работе. Все работы, которые мы проводим, не подконтрольны украинской властям территории, то есть они проходят по взаимной договоренности, нас встречают на определенном участке. Принимающая сторона нам дает сопровождение. В принципе, постоянно с нами вооруженные люди ездят для нашей безопасности, чтобы с нашими представителями что ни произошло, потому что случаи могут быть разные, много вооруженных людей, много разных групп. Каждый раз объяснять, кто вы такие, почему вы здесь ездите, но это достаточно даже будет небезопасно.
Когда вы находились на этой территории, вы попадали под обстрелы?
Да, были. Рядом и град работал, мы как раз проходили территорию, да. И минометный обстрел, не такая простая работа. Пуля адрес не спрашивает, она летит как хочет, равно как и снаряд, выпущенный с любого орудия.
Вы находили только захоронение украинских военных или случайно находили и захоронение сепаратистов?
Мы в основном-то специализируемся по поиску захоронения украинских солдат. Захоронение мы их видели. Были захоронения, да, но мы их не подымали, не эксгумировали. То есть таких задач перед нами никто не ставил.
Вы всегда определяете, кто конкретно захоронен, или у вас возникают проблемы с идентификацией тел?
К сожалению, это общая проблема в украинской армии на данный момент, потому что как таковые смертные жетоны отсутствуют. Если в американской армии, в немецкой армии, в странах НАТО, в той же России есть смертные идентификационные жетоны у каждого солдата, то в украинской армии до недавнего они, по-моему, были только у офицеров. У прапорщиков и у рядовых их не было попросту. Из-за этого усложняется идентификация военнослужащих. По возможности мы обследуем территорию, конечно же, обследуем непосредственно те документы, которые рядом находятся с телом. То есть это может быть паспорт, это может быть военный билет, это может быть какие-то там записи в какой-то тетрадке сделанные. Но чаще бывает, если это раньше обнаружили тело сепаратиста, то есть они нам дают эту информацию и потом могут предоставить документы, которые были найдены рядом с телом. То есть, в принципе, сейчас уже документы они собирают. Хотя в первый раз у нас был такой случай, я помню, мы выехали на локацию, там были тела наших военнослужащих и просто обратили внимание, валяются какие-то ошметки бумаг, разорванные в клочья. И потом уже как начали составлять по кусочкам, это были военные билеты и паспорта этих ребят.
В ближайшем будущем вы планируете расширять свою деятельность или на данный момент уже более-менее вы знаете, где эти захоронения, и в ближайшее время эта будет работа завершена?
Завершить ее, к сожалению, нельзя будет. Нужно будет в любом случае проверять любую информацию. Несмотря на то, что уже грядут холода и зимний период, мы попытаемся до последнего момента все-таки проводить эти работы, потому что много обращений со стороны родственников, которые ищут пропавших своих без вести отцов, сыновей. И мы не можем просто вот так вот сослаться на то, что погода мешает или еще что-то. Мы не хотим проводить эти работы. То есть ребята с риском для себя, для своей жизни, тем не менее, едут на ту территорию.
Какая обстановка на подконтрольной сепаратистами территории? Вот какие ваши впечатления о ваших поездках?
Достаточно спокойная ситуация. Хаоса никакого не видели. Пытаются проводить восстановительные работы. То есть, если к нам изначально в нашей первой поездке было такое достаточно настороженное вот отношение, то сейчас не мешает, и никто не пытается там нам высказывать каких-то своих там политических взглядов там или еще претензий. Народ как-то пытается выжить из сложившейся ситуации, восстановить свои жилища, решить свои внутренние проблемы и по поводу милиции, и с устройством, и поиском работы, и всего прочее. Вот мы бы заезжали в один район, нам говорили, вот у нас уже завод заработал, вот может уже дальше как-то там обустроиться. Люди, в принципе, ждут мира.
С сотрудником Всеукраинской общественной организации поисковиков «Союз народная память» Игорем Слюсарем беседовала журналист «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.